Говорит Радио Свобода. Год после убийства Бориса Немцова. Организаторы преступления не наказаны.
Довольно очевидно, что нити этого кошмарного убийства тянутся, как и следовало ожидать, в Грозный.
Доклад Ильи Яшина о Рамзане Кадырове и диктатуре в Чечне.
Попытка интеллигентных мальчиков обыграть гопников в шахматы может кончиться только тем, что гопник стряхнет фигуры и доской будет бить соперника по голове.
Рассказ симферопольского раввина, не смирившегося с аннексией Крыма.
Мне понравилось люди с орденами, вооруженные, находящиеся на центральной площади. Российские флаги, это Путин и так далее. Тоже был Крым, но не мой Крым.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В годовщину гибели Бориса Немцова в России и мире проходят акции его памяти. В Москве десятки тысяч человек участвовали в шествии по Бульварному кольцу до проспекта Сахарова. С утра в российской столице несли цветы к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост. Акции памяти Немцова в субботу прошли во многих регионах России – в Нижнем Новгороде, Ярославле, Рязани, Пскове, Мурманске, Орле, Новосибирске, Омске и других городах. Кое-где активистов не только задерживали, а даже избивали и похищали, чтобы сорвать мероприятие. С подробностями Любовь Чижова.
В Москве марш памяти Бориса Немцова прошел по согласованию с властями города. Его участники собрались в час дня у начала Страстного бульвара. Движение колонн началось через час с четвертью. В колоннах скандировали: «Россия будет свободной, не забудем, не простим» и «Кадырова к ответу». Вот что говорит спустя год после убийства Немцова его соратник Геннадий Гудков.
Для меня его убийство было как шок, потому что два дня до его гибели, за два дня, мы с ним встречались, обсуждали плюсы и минусы марша весны. И когда у меня пришла новость, что он убит, для меня, конечно, был шок. Для меня он останется ярким, светлым, очень жизнелюбивым, очень таким доброжелательным, харизматичным политиком, человеком, соратником, человеком, который играл огромную роль в, наверное, сглаживании противоречий внутри оппозиции. Да просто человеком честным и мужественным, потому что я помню его выступление в Думе, яркий, талантливый, без бумажки, очень честный и откровенный. Вот для меня он таким и останется в памяти. Ну и, собственно говоря, мы сделаем так, чтобы эта память оставалась с нами навсегда.
Среди тех, кто пришел на марш памяти Бориса Немцова, участница группы Pussy Riot Мария Алехина.
Для всей России это стало некой точкой невозврата. Сейчас мы понимаем, что цена протеста, несогласия, позиции – это уже не только наша свобода, это еще и наша жизнь. Потребовалось достаточно много времени, чтобы понять это. Мы здесь, и я очень рада, что вокруг так много людей, которые помнят об этом. Каждое событие, оно должно осмысляться нами, в том числе это убийство, и должно делать нас сильнее. Мы не должны позволить горечи по умершим делать нас бесчувственными к тем же сложным ситуациям еще живых. Но я хотела бы сказать, что доклад, который опубликовал Илья Яшин, это важный и нужный сейчас документ, и стоит его принимать во внимание не только тем людям, которые занимаются расследованием в России, но также международным инстанциям, которые налагают санкции на тех чиновников, которые причастны к воровству, к убийствам в России. Это самое важное, что сейчас написано. Разумеется, я собираюсь пойти на мост, и всем остальным советую сделать то же самое. Я пришла бы на это шествие в любом случае, если бы оно было несанкционированным. Я считаю, что нужно это делать.
О Борисе Немцове вспоминает гражданский активист Михаил Кригер.
Ну, это отчаянный, отважный человек. Я снимаю шляпу перед его памятью. При том, что, вот, казалось бы, первый вице-премьер, но у него было предостаточно возможностей просто никуда не лезть. Жить в свое удовольствие, если надо, уехать отсюда. И очень-очень хорошо, богато и безбедно жить. Но человек не смирился с неправдой, человек не смирился с несправедливостью и выбрал для себя этот крестный путь. Я жутко горжусь и до конца дней своих буду всем рассказывать, что когда я сидел в своей 15 суток, лично Борис Немцов принес мне передачу. Вся тюрьма от этого была на ушах. Буквально на ушах, а то, что Немцов принес передачу. Я этим очень горжусь и никогда этого не забуду.
В марше памяти Бориса Немцова принимали участие не только его соратники и политические активисты, но и обычные москвичи. Ирина Владимировна, пенсионерка, ей 83 года, но она нашла в себе силы прийти в этот день в центр города.
Я чувствую большую скорбь. Для меня то, что произошло год назад, это большая личная беда. Горе настоящее, потому что таким страшным способом убили человека, который на протяжении многих лет для меня был образцом во всем. Это очень мужественный человек, очень честный человек, очень жизнерадостный. В самые трудные минуты от него исходило столько всегда оптимизма. Он мог внушить надежду на лучшее будущее, веру. Человек безукоризненной честности, то есть все, чем может быть славен человек, сочеталось в нем. И то, что произошло, это страшно. Так же, как страшно очень многое, что происходит в нашей стране. И его очень не хватает и будет не хватать. Я думаю, не только те, кто сюда пришел, но многие, которые не смогли прийти, будут его помнить, любить.
Участник марша памяти Бориса Немцова, москвич Владимир, убежден, что убийство оппозиционного политика организовала российская власть в лице Владимира Путина и Рамзана Кадырова.
Я вообще не хотел сегодня даже идти как-то, потому что очень задавили нас всех. Всех, кто хочет что-то сказать, уже одни сидят, скажем, из этих руководства, другие где-то отдалены от власти. И у нас уже, по-моему, мне казалось, стало меньше инициативных людей, которые придут сюда. И кажется, бесполезно бороться, что-то говорить. Просто я удивлен. Я вот шел, я думал, будет нас там 1000-1500. Но вот сегодня очень много народу. Я и рад за то, что люди помнят хороших людей, нормальных людей. Для меня в этот момент, когда убили Бориса Немцова, я считаю, вообще весь народ должен был выйти. По-моему, все знают, кто стоит, и везде это написано, и везде об этом говорят. Ну, понятно, кто исполнитель, понятно, кто хотел этого. Но это власти, это власти. Кадыров – это маленькая, тоже такая, скажем, фигурка, есть выше, а это вы исполнители.
Москвичка Наталья, менеджер, рассказала «Радио Свобода», почему она пришла на акцию памяти Бориса Немцова.
Я чувствую безумную боль утраты, пустоты. Когда он был жив, я много раз его видела в первых рядах на митингах. Казалось, что так будет всегда. Сейчас только я понимаю масштаб его личности и насколько его не хватает. Его жизнелюбие, мужество, порядочности, честности и безумной смелости. Безумной отваги был человек.
Еще одна участница марша памяти – общественный деятель, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Это дань памяти Борису Немцову. С другой стороны, мне кажется, сама погода говорит о многом. Да? И я очень рада, что здесь собралось так много людей, для которых свобода, независимость и достоинство являются главными ценностями жизни. И, собственно, ради этого мы и выходим на этот марш. Понимаете, свобода никогда не дается даром. Ее надо заслужить. Жить за нее надо бороться. И надо объяснять, почему свобода – это важнейшие ценности гражданского общества. Поэтому я считаю, что надо объяснять, рассказывать людям и бороться.
О Борисе Немцове говорит журналист Николай Сванидзе.
Я не умею вот так считать, у меня нет навыка, но народу было много, просто много. Это может быть и 30 тысяч, это может быть и 50 тысяч, может быть чуть меньше, может быть и больше. Но это называется много. Столько не было, наверное, с 12-го года. У меня такое впечатление, что даже нашествий после убийства Бориса Немцова столько не было. Прошло спокойно. Я здесь, помимо прочего, и прежде всего был наблюдателем от Совета по правам человека, и работы у меня не было.
Акции памяти Бориса Немцова прошли в субботу во многих российских городах. Не обошлось без арестов и провокаций. В Кемерове полиция задержала 6 участников марша памяти Бориса Немцова, который не был согласован с местными властями. В Томске почтить память Бориса Немцова пришли более 100 человек. Они пришли с цветами и портретами политика на площадь к магазину «Томские товары» в спальном районе города. Проводить пикет в центре Томска власти запретили. В пятницу стало известно об избиении в Челябинске организатора митинга памяти Немцова Вячеслава Кислицына, в котором его соратники подозревают сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом. По сообщению корреспондента «Радио Свобода» Александра Валеева, у Кислицына сломано ребро. Несмотря на это, акция в Челябинске состоялась. Похожая история происходила 27 февраля в Красноярске. С организатором митинга, лидером красноярского отделения партии «Парнас» Евгением Бабуриным была потеряна связь. Он не пришел к началу акции, и по этой причине она была фактически сорвана. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат разговаривала с Евгением Бабуриным по телефону утром 27 февраля, и он не говорил ничего о том, что его планы могут измениться. Организатор митинга позвонил корреспонденту через 3 с лишним часа и рассказал, что его насильно увезли в машине четверо, закрыли ему глаза, возили неизвестно где, всю дорогу ведя разговоры за жизнь, убеждали бросить оппозиционную деятельность, сидеть спокойно на кухне, а не то будет так же плохо, как активисту из Челябинска, которого избили. Вот что Евгений Бабурин рассказал нам о своих злоключениях.
Я вышел из дома, заказал такси, чтобы поехать в 12:15. Вместо такси там стояла другая машина. У дверей человек, как я по ступенькам стал спускаться, человек меня толкнул, выскочили, подхватили, в машину запихали. Сразу на голову шапку мою натянули. С этого момента, до того, как меня отпустили, я ничего не видел. А там была пересадка в другую машину. Куда-то заехали, видимо, в место в какое-то, где плохая проходимость. Это длилось почти больше 3 часов. Все, что у меня было, значит, они вытащили, все обшарили, карманы все вытащили, потом вернули. Как они выглядели, я не видел. Всю дорогу, все это время там разговоры какие-то шли за жизнь. Зачем ты это делаешь? Нужно успокоиться, сидеть на кухне, радоваться жизни, ну и так далее. То есть, что прекращай этим заниматься. Может же быть хуже, да? Вот мы там обсуждали, что в Челябинске там избили, значит, ребра поломаны. Вот видишь, мы-то вот лучше, да?
Это был организатор акции памяти Бориса Немцова в Красноярске Евгений Бабурин. В ходе марша памяти Бориса Немцова в Москве прошел сбор подписей под требованием установки памятного знака на месте его убийства. Власти Москвы, несмотря на многочисленные обращения, категорически отказываются увековечивать память политика. В день памяти Бориса Немцова его соавтор по докладам «Жизнь раба на галерах» и «Зимняя олимпиада в субтропиках» Леонид Мартынюк распространил в интернете видеоисследование, в котором утверждается, что заказчиком убийства его близкого соратника и друга является президент России Владимир Путин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Гостем программы Михаила Соколова «Лицом к событию», посвященной памяти Бориса Немцова, был правозащитник Сергей Ковалев. Вот что он говорил о том, кто виновен в этом преступлении.
Сергей Адамович, вот понимаем ли мы сегодня, какую задачу ставили те люди, которые хотели убрать Бориса с политической сцены? Собственно, другого, видимо, способа у них уже не было как-то повлиять. Добились ли они своего?
Нет, конечно, не добились. А вот какие цели? На этот вопрос есть несколько версий. Довольно очевидно, что нити этого кошмарного убийства тянутся, как и следовало ожидать, в Грозный. Это совсем не первый раз. Мы достаточно часто ощущаем расправы, учиняемые, ну, как бы сказать, активистами нынешнего чеченского режима. И я хотел бы напомнить, что господин Рамзан Кадыров просто и сам впрямую, прямыми словами говорил, что руки у него в крови. Рассказывал, как он принимал участие в расправах с людьми, подозреваемыми в убийстве его отца. Там есть такая откровенность. Удивительно, что эта откровенность не пресекается Кремлем. Ну, не знаю, может быть, пехотинец Кадыров теперь перейдет в какой-то другой статус. Но что он не будет наказан, пока, во всяком случае, не будет наказан и даже не будет расследовано, что, как это все происходило на чеченском уровне. И это не вызывает сомнения, не будет, пока власть будет та же.
А вот понятна ли вина власти и лично президента Путина?
Есть огромная вина власти, есть выдающаяся вина Владимира Владимировича Путина, совершенно независимо от того, заказывал ли он это убийство, или оно было преподнесено в надежде угодить ему. Но если уж говорить всерьез, вина это наша. Знаете, каждый народ заслуживает той власти, какую он имеет. И особенно заслуживают этой власти интеллектуалы этого народа. Вот почему я считаю, что выход России из сложившейся жесточайшей ситуации есть единственный. Я бы назвал его бунт интеллектуалов. Вот сегодня он чуть-чуть проблескивает, начинает проблескивать. Но, боже мой, какие-то слабые проблески. Мы позволяем себе сохранять такую обстановку в стране.
Сергей Адамович Ковалев. Вы слушаете программу «Итоги недели». Российские блогеры обсуждали доклад Илья Яшина о Рамзане Кадырове, доклад организации «Беллингкет» о сбитом малазийском «Боинге» и песню крымско-татарской певицы Джамалы 1944. Обзор и сетевые разговоры подготовил для программы «Итоги недели» Иван Беляев.
23 февраля, в день высылки чеченцев, Илья Яшин представил свой доклад «Рамзан Кадыров. Угроза национальной безопасности». Еще во время подготовки доклада Яшина часто спрашивали, почему он выбрал именно эту дату. Он объяснил это тем, что хочет отдать дань уважения всем пострадавшим от депортации. Доклад оказался в сети раньше своей официальной презентации. Сначала в результате технической ошибки его досрочно выложили на сайте «Открытой России», а затем документ был неожиданно распространен самим Кадыровым. Рамзан Кадыров.
Вы можете прочитать его на моих страницах ВКонтакте, Facebook и Live Journal. Свое отношение к этому театру одного актера я выражаю тем, что тиражирую сие произведение. Не знаем, что за болтология еще будет, но написанное не содержит ничего, кроме болтовни.
Юрий Шульдинер.
Хорошо бы еще, чтобы Путин с Чайкой так сорвали доклады о себе, а еще лучше, чтобы сорвали их по Первому каналу.
Поступок Кадырова оказался настолько неожиданным, что вызвал прямо противоположное толкование. Юрий Богомолов.
Опережающая публикация Кадыровым доклада Яшина – известный ГБшный ход. Он был, в частности, опробован для нейтрализации эффекта появления на Западе доктора Живаго. Все от отчаяния.
Федор Крашенинников.
Публикация Кадыровым доклада Яшина – это доказательство старого тезиса. Плевать они хотели на все эти доклады. Повторю старую свою метафору. Попытка интеллигентных мальчиков обыграть гопников в шахматы может кончиться только тем, что гопник стряхнет фигуры и доской будет бить соперника по голове. Не играют они в шахматы. И уж тем более их нельзя заставить признать, что они играли и проиграли.
Илья Яшин.
Неприятно, конечно, но, с другой стороны, стоит сказать Рамзану спасибо. Я прекрасно понимаю, как донести доклад до жителей Центральной России, Урала, Сибири и Дальнего Востока. А вот распространение доклада в Чечне казалось сложной задачей. Однако Кадыров мне в этом серьезно помог. После того, как сам глава Чечни опубликовал доклад, нет сомнений, в республике его прочитают. Эта бравада сыграет нам на пользу, так что хитрый ход кадыровцев я приветствую. Молодец, Рамзан.
Презентация доклада прошла в привычной атмосфере. Один из провокаторов бросил в лицо Яшину фальшивые доллары, потом полиция приехала на сообщение о заложенной бомбе. Сами материалы, собранные Яшиным, сенсации не сделали, хотя и заслужили вполне благосклонные отзывы. Илья Азар.
Доклад Яшина, кстати, хорошо издан, красивый. По сути, реферат, ничего нового. Но для тех, кто смотрит только телевизор, будет интересно.
Алексей Навальный.
Доклад отличный, написан легко и доступно. Возможно, это главная причина такого противодействия. Распространение такого документа в народе, а Яшин планирует напечатать и распространить большой тираж, будет большой проблемой для власти. Такой набор фактов никакой пропагандой не перебьешь.
Иван Давыдов.
Я доклад Яшина о Кадырове читал на прошлой неделе. В свежем The New Times опубликована одна из глав. И да, правых улителей, никаких прорывов с откровениями там нет. Просто систематизированные вещи и до того известные. Но, судя по тому, как сейчас пытаются сорвать презентацию, сообщения о бомбе, провокаторы в зале, патриотические бородачи на входе, дело Илья сделал хорошее и правильное.
Дмитрий Гудков.
Да, в докладе нет эксклюзивных, ранее неизвестных сведений. Он весь состоит из открытых источников. И это правильно. Одно дело видеть разрозненные фрагменты, где-то кого-то убили, когда-то чего-то украли, а другое – картину во всей полноте. Слон – это не веревка, не колонна и не шланг. Слон – это все вместе. И когда составишь, то получается уже даже не слон, а целый левиафан – та самая угроза национальной безопасности.
Западная исследовательская группа «Беллингкет» на этой неделе тоже опубликовала доклад. Это информация о российских военных, которые могут быть причастны к крушению рейса MH17 в Донецкой области Украины. Членам группы удалось очертить круг тех, кто мог управлять установкой «БУК». Расследование составлено по открытым данным, в частности, информации из социальных сетей. Сергей Пархоменко.
В Все-таки интернет – великое сокровище, а социальные сети в нем – несравненный информационный бриллиант. Одно удовольствие работать исследователю, когда со всех сторон хвастливые балбесы выкладывают во ВКонтактик и в Одноклассничков тонны фоточек. То со своими буками, то со своими женами, то в форме со всеми шевронами, нашивками и кокардами на фоне знамен, а то в тельниках на фоне хорошо узнаваемых пейзажей. И всегда с довольной, сияющей рожей. Ну, все получат, что заслужили.
Сергей Малкин.
Те, кто фотографировался на фоне бук, они совсем дурачки или надеялись на полную безнаказанность?
Миша Ясинский.
Уровень упоротости – бог. Фоткаться с геотегами во время военных действий на территории другой страны без объявления войны.
Олег Пшеничный.
Если кто-то ожидает, что такие вещи забываются, напрасно. Ждем окончательных результатов. Начиная с рязанских мешков с сахаром, ничто не забыто.
Сергей Полежаев.
А потом будут, как в Нюрнберге, оправдываться. Я не знал, я только получал приказы. Позор для страны, позор для вооруженных сил. А личности на фото – военные преступники.
С другой стороны, работа по открытым источникам всегда оставляет небольшую неуверенность, которой пользуются критики доклада. Евгений Дискин.
Доклад, в кавычках, «Беллингкэт» состоит из такого. Возможно, вероятно, скорее всего, нет прямых доказательств, но...
Надежда Кичаева.
Международная группа, возможно, журналистов и, возможно, экспертов «Беллингкэт» обнародовала новый, возможно, доклад о гибели малазийского «Боинга».
Филипп Масловский.
Доклад «Беллингкэт» очень убедителен для слабых рассудком граждан, ведь он испещрен оборотами «возможно», «может быть» и «нет доказательств».
Еще один спорный вопрос поднимает Мария Баронова.
Лично по мне, человек, который публикует любые фото военных со своей стороны, делает выбор, с кем он. Такой одноразовый выбор.
Александр Масляев.
Человек, который против публикации фотографий убийц, тоже делает свой выбор. Тоже одноразовый.
Дмитрий Трещанин.
Пожалуй, отпишусь от военного эксперта-конфликтолога Марии Бароновой. Что-то мне за нее мучительно стыдно стало.
А Виталий Портников, комментируя расследование, призывает не забывать о тех, кого он называет главными виновниками катастрофы.
Будет обидно, если международное расследование завершится этим обвинением стрелочников из 53-й зенитно-ракетной бригады. Ведь само появление конвоя с буком, само уничтожение самолета – прямое следствие решения российского политического и военного руководства – о дестабилизации ситуации в Украине и оккупации Донбасса. Имена виновников гибели «Боинга» — это не имена российских солдат и офицеров. Это имена руководителей России. Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Валентина Матвиенко, Сергей Нарышкин, Валерий Герасимов и прочие. Вот кто сбил этот самолет, вот кто убил всех этих людей. И для того, чтобы это понять, не нужно рыться в интернете и прочесывать социальные сети. They kill you all and say we're not guilty,
not guilty. Украина закончила свой национальный отбор на Евровидение. Представлять страну на конкурсе будет певица Сюзанна Джамалетдинова, выступающая под псевдонимом Джамала. Ее песня 1944 посвящена сталинской депортации крымских татар. Олег Леусенко.
Спасибо украинским патриотам, отдавшим голоса за нашу крымчанку. Московские имперцы до мая сотрут зубы от своей злобы. Джамала будет представлять Украину на Евровидении 16 в Швеции.
Айдер Муждабаев.
Слава Украине! Свободу крымским татарам!
Песня уже наделала немало шума в России, она обсуждалась даже в Государственной Думе. Впрочем, выбор песни неоднозначен даже с нейтральной позиции. Евровидение – это развлекательный эстрадный конкурс, и политизировать его нельзя. Виталий Джаст Виталий.
Айдер, ваши тюркские братья из Турции и Азербайджана в прошлом году требовали снять с конкурса песню Армении «Don't Deny», хотя песня о человеческих отношениях, а не о геноциде армян, признание которого они боятся как черти ладана. В итоге название песни пришлось заменить на «Face the Shadow». Полагаю, откровенно политические композиции тем более будут заблокированы.
Айсор Апрем.
При всем уважении к Джамале, ее позиции, песне, личности, ее песня не для конкурса шутов, или, как англоязычные говорят, фриков. Лично я, как ассириец, не выставлял бы трагедию моего народа. В песне довольно танцевальных ритмов, а тем более не ехал бы с ней на конкурс, где публика под кайфом даже слов не услышит, а за загадочные грязные интрижки при подсчете голосов по СМС молчу. Думаю, так же бы поступили и армяне, и евреи.
Максим Кононенко.
Между тем, ничего не произошло. Певица выиграла национальный отбор. Кстати, довольно позорно, что такого посредственного качества певицы и песни выигрывают национальный отбор в стране, подарившей миру Ирину Билык и группу «Виагра». Теперь оргкомитет Евровидения будет слушать эту песню со всей ее смертью и названием, прямо посвященным депортации крымских татар. А потом оргкомитет достанет регламент и прочитает там пункт раздела о песнях, допускаемых к конкурсу. Оргкомитет почешет репу и крепко подумает, связано ли название песни 1944 слово «смерть» вот прямо недалеко от начала и политика. И, боюсь, может попросить певицу Джамалу как-то отредактировать номер. Прецеденты бывали.
Айдер Муждабаев.
Завершая пока тему Евровидения, скажу, что Джамала будет лучше и в Стокгольме. А все эти пустые разговоры про неформат стыдливо забудутся. Так что можно не усердствовать, дамы и господа.
Обзор блогов подготовил Иван Беляев. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Исполнился год со дня убийства Бориса Немцова и прошло 2 года со дня начала аннексии Крыма. У нас сегодня необычный гость – раввин Словакии Михаил Капустин. Сейчас Михаил живет в Братиславе, а 2 года назад жил в Симферополе, где был раввином общин прогрессивного иудаизма в Крыму. В марте 2014 года, сразу после российской аннексии полуострова, он обратился с таким призывом: «Наш город Симферополь оккупирован российскими войсками. Помогите нам, спасите нашу страну, спасите Украину». И вскоре вынужден был покинуть Крым. Михаил Капустин учился в Лондоне, и в начале нашего разговора я спросил его, родился ли он в Англии, Украине или Израиле. Но оказалось, что я ошибся.
На самом деле я родился в России, на Южном Урале, в городе Оренбурге. И первые несколько лет своей жизни я жил еще во времена Советского Союза, в Российской Федерации. Дело в том, что мой отец служил на флоте. Получилось так, что мои родители приняли решение, что я буду рожден на Урале, там, где жили родители моей матери. А в то время мой отец служил на Камчатке. Потом я оказался в Грузии, где в то время уже мой отец закончил службу и получил квартиру в Грузии, в городе Поти. И до конца 91-го года мы жили в Грузии. После этого, уже в конце 91-го года, уже события в Грузии изменились, и получилось получить квартиру в Керчи в Крыму. Так что мы жили в Крыму, а вплоть до моего дальнейшего обучения в Лондоне на раввина.
Так я понимаю, что вы из светской семьи. Как вы пришли к религиозности, к иудаизму?
В бывшем Советском Союзе было сложно найти религиозных евреев, и, безусловно, я принадлежал к большинству, к семье советских евреев, где религиозные вещи не практиковались, но при этом то, что я этнически был евреем, это было известно мне с раннего возраста. К религиозным вещам я пришел во многом благодаря тому, что мой отец в Керчи смог организовать еврейскую общину во второй половине 90-х. И изначально я подходил ко всему с точки зрения светского человека, с точки зрения культуры, искусства. Но в дальнейшем я пришел к следующим выводам, что еврейство строится в том числе и на религиозных принципах. И это послужило тому, что я пошел учиться сначала на религиозную программу общинных работников. Затем я практиковал год в качестве религиозного лидера в Керченской еврейской общине. И подобная деятельность мне была более интересна, чем юридическая, потому что помимо этого я еще учился на юридическом факультете. И хотел посвятить этому жизнь, пошел учиться в Лондон на раввина, и о чем ничуть не жалею. И, по сути, я пришел в Рабанут, скажем так, не благодаря какой-то большой вере, а именно благодаря практике, определенным вещам, которые я делал в общине. А вера, кстати, пришла несколько позже.
Но вот Крым всегда был таким полуостровом, где остановилось время, да? Там такие советские часы все время тикали на каждом шагу, да? Кого-то это кажется романтичным до сих пор, многих это раздражает. Как вы это воспринимали, вот эту вечную советскость?
Отчасти да, но я не могу сказать, что в Крыму время остановилось. Многие молодые люди в Крыму... Но люди среднего возраста придерживались несколько иных ценностей, уже далеко не советских. В Крыму есть своя специфика. Там очень большое количество людей пенсионного или предпенсионного возраста. Но это еще было со времен советских времен, когда многие переезжали в Крым, чтобы там прожить последние годы своей жизни. И так сложилось, что в Крыму достаточно большое количество пенсионеров. И, безусловно, людям пожилого возраста, которые состояли в советское время, было тяжело, да, и, наверное, отсутствовало желание менять что-то в своем мировоззрении. Но я бы не сказал, что Крым в целом то место, где, это, скажем так, музей Советского Союза в реальности. Это первое. Второе, я помню, как я рос в Крыму. И я, скажем так, рос в далеко не богатой, успешной семье. И изначально мои взгляды были далеко не такие, как сейчас. И я придерживался достаточно левых взглядов. Я помню, как я участвовал в демонстрации 1 мая с красным флагом. И это часть моей истории, я этого не скрываю. Я считал, что в тот момент, что это правильно. Я и сейчас, в принципе, говорю о социальной справедливости, но уже не под этим флагом.
А когда произошла перемена ваших взглядов и под каким влиянием?
Очень многое изменилось, когда я уехал в Лондон, потому что я увидел, что западные ценности несколько иные. Когда я увидел, что в успешном западном обществе люди живут богаче, и человеческие ценности несколько иные. И я увидел о том, что даже далеко не самое социально справедливое общество Великобритании достигло большего, чем какие-то утопические социалистические идеи, которые были в Советском Союзе. Конечно же, я понял, что возвращаться к тому, что было ранее в Советском Союзе, не то что не имеет смысла, это обречено. Затем я увидел, какие изменения происходят в Украине. Очень многое изменилось благодаря оранжевой революции, когда возник такой момент, как национальная идентификация, как патриотизм по отношению к Украине для очень многих людей. И я понял для себя, что мой украинский паспорт – это не просто какой-то кусок бумаги, а это определенная ответственность, это определенное уважение к той земле, которая мне этот паспорт с большим трудом, кстати, дала. Мне не так просто дался украинский паспорт.
Все эти рассказы про страшных бандеровцев, антисемитов, которые так любят российская пропаганда, не действовали на вас?
Я жил в Крыму достаточно длительное время. И уже с 2007 года я в Крыму был раввином по 2014 год. То есть порядка 7 лет я был в Крыму раввином. И из сводки антисемитизма, который происходил периодически в Крыму, не наблюдались украинские антисемиты, напротив, наблюдались только пророссийские антисемиты. Крым всегда был пророссийским регионом, и антисемитизм – это феномен, который присутствует везде. А в Крыму это было пророссийский антисемитизм. То есть бандеровцев в Крыму не было и нет. У людей ультраправых украинских взглядов, по сути, не было почвы в Крыму. Поэтому они не пользовались там поддержкой, популярностью. Возможно, были какие-то маргинальные маленькие группы, о которых никто не знал или не слышал, или не видел. По крайней мере, их деятельность не была никоим образом заметна. При этом пророссийские организации в Крыму всегда пользовались определенной поддержкой и были достаточно сильны.
Вы столкнулись с антисемитским выпадом непосредственно 27 февраля 2014 года, когда уже началась эта аннексия, и когда написали на стене синагоги «Смерть жидам», да?
Да, верно. Это произошло в ту же самую ночь, когда был захвачен парламент Крыма. То есть это было начало всех этих событий.
У вас есть догадки, кто это сделал?
Насколько я знаю, нашли человека, который якобы это сделал. Я не берусь утверждать, кто что это мог сделать. Да, вы знаете, я принадлежу тем людям, которые верят в презумпцию невиновности. Я не верю в совпадение. Это все происходит в одно и то же время, когда происходит захват крымского парламента. Кроме того, помимо оскорбительных надписей, там был еще и нарисован символ которую часто используют люди, принадлежащие к правому сектору, но при этом этот символ был изображен в зеркальном отражении. Сколько я понимаю, люди, которые принадлежат к правому сектору и верят в их какие-то идеологические моменты, должны знать, как рисовать символы своего движения. Это вполне естественно. Но при этом, если это изображено в зеркальном отражении, такое ощущение, что этот человек получил заказ, чтобы дискредитировать ту или иную организацию. Для меня это было несколько странно. Да, о правом секторе в тот момент я что-то читал, но прочитав благодаря этому символу, я пытался понять, кто это, что это мог это сделать. И я просто убедился в том, что его просто неправильно нарисовали. Судя по видеохронике, не видно лица этого человека, да, но видно, кто это, во сколько, в котором часу он это сделал, это все было запечатлено на видео. Видно, что человек, по-моему, особо не торопился. Это было сделано, на мой взгляд, запланировано. А кто именно это сделал, я не буду предполагать, но при этом у меня есть определенные сомнения относительно того человека, которого якобы осудили в Крыму за то, что он это сделал, и который вроде бы признал свою вину. Но у меня очень большие сомнения, что это был человек, который придерживался украинских ультраправых взглядов, потому что, напротив, я видел прецеденты, когда представители ультраправых украинских взглядов защищали еврейские объекты от проявления каких-то антисемитских актов.
Не хочется вдаваться в такую дешевую конспирологию, но тут первое, что приходит в голову, что во время аннексии Крыма, во время захвата спецслужбам российским нужно было запугать различные общины и запугать в первую очередь вот этим мифом о бандеровцах. И вот эта надпись на синагоге просто абсолютно идеально укладывается в эту схему, да?
Это очень логично, но я просто не хочу делать никаких выводов, но действительно это очень логично.
Вы очень быстро решили покинуть Крым, и это не такой, как запланированный отъезд. И вот у меня многие знакомые покинули Крым за это время, но они долго собирались, они, может, уехали там в 2015 году или там через несколько месяцев после аннексии. Вы уехали буквально через несколько дней. Какой был главный мотив?
Да, действительно, я уехал в день референдума. После того, как произошли подобные события, я написал открытое письмо и послал абсолютно всем, кого я знаю в списке адресатов, которые у меня есть, абсолютно всем без исключения. Потом это стало известно более широким кругам, потому что это напечатали. Это произошло в день, когда в Российской Федерации, Совет Федерации принял решение о разрешении ввода войск в Украину. Да, когда стало все ясно, когда уже было видно людей с оружием в Симферополе, бронетехника. Для меня никогда не возникало сомнений, кто это был. И когда при этом я вижу президента России, который говорит, что это ополченцы и так далее. То есть у меня не возникало никаких вопросов. Это первое. Второе. Я считаю, что это неправильно, когда в 21 веке меняются границы подобным образом. В-третьих, я не хотел, чтобы будущее моих детей и меня, я считаю себя молодым человеком, зависело таким образом от происходящих событий. И я не хочу, чтобы кто-то за меня или за моих детей, за мою семью решал, как им жить, во что им верить. То есть, по сути, при большом желании, конечно, я мог пойти на попятную и заявить об ошибочности своей позиции и так далее. Но я не представлял, как мне жить с этим. Это во-первых. А во-вторых, будучи религиозным деятелем, считаю это неправильно обманывать прежде всего самого себя. Поэтому я поступил, как поступали мои предки на протяжении долгой еврейской истории, что если они не в силах что-то изменить происходящее общество, тогда они должны найти то место, где готовы их принять, где они могут жить по своим законам. В принципе, да, в Крыму продолжает существовать еврейская община, я с многими продолжаю общаться. И я вижу, что там определенные успехи происходят, конечно же. Но при этом, помимо возможности совершать еврейские ритуалы, для меня очень важно, чтобы присутствовало такое понятие, как свобода мысли, которая в дальнейшем выражается в свободе слова, возможности во что-то верить, помимо узких религиозных вещей, но и в какие-то общечеловеческие ценности. Для меня это очень важно, и в том числе как для религиозного человека. И поэтому я не видел возможности дальнейшего нахождения в Крыму, потому что ко дню референдума уже все было ясно. Референдум – это была просто некая формальность, которая уже закрепила свершившееся. И к тому времени уже российские специалисты в различных отраслях жизнедеятельности уже были в Крыму и рассказывали, как перестраиваться на российский лад. Это было за несколько дней до референдума. То есть, по сути, решение уже было принято. А референдум – это всего лишь была формальность. Для меня это не было искреннее волеизъявление людей, основанное на их внутреннем каком-то убеждении, как-то законодательно подкрепленное. И поэтому я не хотел во всем этом участвовать.
И все это несмотря на то, что вы родились в России.
Этот... Да, безусловно. Слышите, русский язык – это мой родной язык. Русская литература – это моя любимая литература. Хотя я говорю на других языках и читаю книги не только русских авторов. Но я считаю, что то, что происходит сегодня в России, это начало конца. К моему большому сожалению.
Начало конца режима или начало конца страны?
А время покажет. Но то, что, на мой взгляд, это не приведет к хорошим последствиям для российского государства, на мой взгляд, это факт.
Вы смотрите или смотрели в то время российское телевидение?
Вы знаете, я не смотрел российское телевидение. Оно мне было менее интересно, чем украинское телевидение, которое мне казалось более интересным. У меня никогда не возникало сложности с языком. Я не говорю хорошо по-украински. Для меня это четвертый язык, или даже уже, наверное, пятый, я не знаю. При этом мне никогда не возникало сложности в понимании этого языка. И поэтому мне было более интересно украинское телевидение. Но при этом и на украинском телевидении было очень большое количество программ на русском языке. Поэтому даже сегодня, уже 2 года вне Украины, я что-то смотрю в интернете по-русски, по-украински, мне не возникает желания переводить. Я просто натурально, естественным образом смотрю на любом из этих языков.
Но, тем не менее, вопреки вашей воле, вы стали героем одного из пропагандистских сюжетов телеканала Russia Today, где была полностью искажена ваша позиция.
Да, совершенно верно. Приехала группа Russia Today, съемочная группа, 2 человека, оператор, журналистка из Израиля, кстати. Причем оператор был русскоязычный, очень доверительные ребята. Журналистка родом из Южной Африки, которая работала на Russia Today. То есть все было очень доверительно, тихо, спокойно. Когда меня попросили об интервью, я сказал, что у меня, к сожалению, мало времени, что я пакую вещи. Я тогда собирал из своего офиса свою библиотеку, которую перевез в благополучные синагоги. То есть все было несколько обрывисто. Но они просто попросили разрешения меня снять, абсолютно не отвлекая меня от дел, задать несколько вопросов. В то время я давал интервью очень многим медиаизданиям, самым разным, география которых очень широка. Мое мнение было простым о том, что мы оккупированы, о том, что ничего хорошего не происходит, на мой взгляд. То же самое я озвучил и каналу Russia Today. Также они со мной непосредственно побеседовали несколько минут, уже в более спокойной атмосфере. Из того, что мы беседовали, ни секунды не вошло в их репортаж. Вошло только то, что видно, как я собираю вещи, видно пустая синагога, и видно, что происходит в Киеве, и как евреи убегают от бандеровцев. Я не знаю, кто это сделал, их редактор, это была идея этой журналистки, или что-то еще. Но могу сказать, что было сделано очень хорошо, очень грамотно, видно, что работают профессионалы. И, я так понимаю, получают большие деньги не просто так. Юридически я ничего не могу сделать против них. Хотя было такое желание, но я не участвую в заранее проигрышных вариантах. Сделано было очень грамотно. И так подтасовали ту информацию, исказили то, что я давал. И потом этот ролик я видел, был очень популярным на YouTube. Я не знаю, сколько людей посмотрел непосредственно на самом канале. Поэтому, конечно же, мои друзья, которые увидели этот репортаж, уже стали мне звонить уже тогда, когда я был уже не в Крыму, а в Киеве, и спрашивали, что случилось, как это так, и так далее. Каждому из них должен был объяснять, что произошло. На каком-то этапе я даже думал о каком-то опровержении, но потом я принял для себя решение, что я перестаю общаться с журналистами вообще. На любые просьбы журналистов как-то прокомментировать, ответить на вопросы, я отвечал отказом. В течение достаточно длительного времени, пока не вернулся уже в более естественное русло своей жизни. Для меня это было очень сложно принять то, что сделал Russia Today, психологически, что ли. Потому что это ненормально, когда таким образом искажаются факты.
Михаил, я знаю, что вы за это время, по крайней мере, один раз приезжали в Крым.
Да, действительно. Я после этого был в мае 2014 года в Крыму для того, чтобы решить ряд бумажных дел, скажем так. К тому времени уже моя семья была в Братиславе, и мне нужно было подготовить ряд документов, чтобы уже находиться здесь юридически правильно. Здесь, в Братиславе, имеется в виду. Действительно, я приехал на несколько дней в Крым, и, сказать честно, то, что я увидел, мне не понравилось. Мне было приятно увидеть людей, с которыми я сейчас дороги, живущие в Крыму. Мне было приятно с ним пообщаться, но лишний раз выходить на улицу у меня не было никакого желания. Поэтому большую часть времени я находился вся в квартире, в Симферополе.
А что именно?
Мне не понравилась атмосфера, происходящая на улице. Мне не понравились люди с орденами, вооруженные, находящиеся на центральной площади, которые, я так понимаю, прошли через какую-то войну и сейчас находились в Крыму. Мне не понравилось, что они ждали, когда крымские татары выступят, чтобы встретить их во всеоружии. Я так понимаю, крымские татары, наоборот, не поддались на это. Мне не понравилось, опять же, то, что это проявление патриотизма со стороны людей, которое мне не нравилось. Это российские флаги, это Путин и так далее. Мне это все не нравилось. Тоже был Крым, но не мой Крым.
Но разочарование есть у ваших знакомых в Крыму? Серьезное это разочарование? Люди думают, что это была ошибка и обман?
Я несколько не доверяю той статистике, которую часто пишут различные социологические службы в России. На мой взгляд, действительно большинство людей до сих пор поддерживают то, что происходит в Крыму, но при этом достаточно большому количеству людей это не нравится, даже несмотря на то, какая жесткая пропаганда. Это когда человеку сказать, что весь мир существует в одной комнате, и он будет видеть дверь, ему стоит только подойти, открыть ее и увидеть более широкий мир, но он этого никогда не сделает, потому что отовсюду ему будут говорить, что мир — это и есть его комната. То есть пропаганда очень жесткая, очень сильная. Нужно отдать должное тем, кто это делает, делает очень сильно и грамотно. Поэтому это тоже очень сильно влияет на мировоззрение людей, проживающих в Крыму. Очень сильно, да и не только в Крыму. И нужно сказать, что эта пропаганда находит отклик недалеко не только в русскоязычной среде, но и на Западе в том числе. Это грамотно сочетающаяся правда и неправда очень сильно воздействует на людей, очень сильно. И когда человек уже не видит рамок и границ между этой правдой и неправдой, конечно же, при таких условиях очень сложно придерживаться каких-то своих взглядов. Поэтому, конечно же, большинство и поддерживало. Ну, точно так же я могу сказать, что в 91-м году тоже большинство людей поддерживало Советский Союз. Точно так же, и как все это очень быстро изменилось, так боюсь, что все так же очень быстро все изменится.
Вы можете себе представить вариант, при котором Крым вернется в состав Украины?
Я считаю, что это такой вопрос времени, конечно. Это, конечно, будет не скоро, но это вопрос времени.
Без зеленых человечков и без надписей на синагогах.
Дай бог, конечно, это никому абсолютно не нужно. Сейчас в Крыму основной аргумент, что если бы не российская армия, так в Крыму был бы второй Донбасс. И это очень делает людей больше пророссийскими, чем они есть на самом деле. Да, естественно, вопросы войны и мира – это основа основ. И, конечно же, никто не хотел бы жить в Крыму, в котором идет настоящая война, где гибнут реальные люди. Да, и видеть это не в сводках новостей, а слышать это от знакомых. Да, это разные же вещи.
Но это абсурдный аргумент, потому что Донбасс-то как раз благодаря российской армии начался.
Конечно, абсурд. Но это уже мы говорим о следствии, а как много людей задается этим следствием. Просто, как правило, читают вывески. В детали уже никто не вдается. И этого достаточно. И очень много подобных утверждений. Они находят отклик в сердцах обычных людей, которые эти вывески читают, слоганы, вывески. Это достаточно, как оказалось.
Гостем «Радио Свободы» был бывший раввин Симферополя Михаил Капустин. Завершает программу «Итоги недели» рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, у меня есть большие подозрения, что те сюжеты, которые обсуждают блогеры, доклад Яшина о Кадырове и годовщину убийства Немцова, не стали главными в передачах российских телеканалов.
Нет, не стали. Тут даже и сомнений по этому поводу быть не может. Что касается доклада Яшина, давайте по порядку. Мысль о нем все-таки просквозила на центральном телевидении, то есть я имею в виду на канале «Россия-24». Причем это было довольно забавно, это было 23 февраля. И там речь шла о том инциденте, который случился с публикацией доклада на «Открытой России», и потом рассказ о том, как этот доклад перекочевал в Инстаграм Кадырова. И дальше цитировалось замечание Яшина, радостного, по поводу того, что теперь, наконец, в Чечне прочитает его доклад максимальное количество людей. Вот все. Больше о докладе Яшина не было ни сказано ни слова вообще. Ну, во всяком случае, я не видела и не слышала. Теперь, что касается истории с маршем памяти Немцова. Здесь тоже были какие-то вещи для меня загадочные. Ну, например, вот канал «Москва-24». Я уж не говорю о том, что этот московский канал, который прежде, ну, во времена, так сказать, расцвета нашего свободомыслия, когда белоленточникам все еще разрешали хоть как-то выходить из дома и ходить вместе по Москве, они довольно подробно освещали все эти мероприятия. Ну, потом исчезли мероприятия, и, соответственно, не было никакого упоминания на этом канале. Сегодня с утра я внимательно прислушивалась, и была такая забавная штука. Обычно этот телеканал сообщает о том, какой участок дороги или там трассы перекрыт. Здесь они подробно сообщали о том, что перекрыт центр Москвы, но ни слова не было сказано о том, почему именно перекрыт центр. Обычно они очень подробно объясняют и представляют причину того, почему это случилось. И вот только в 15 часов, так буквально одной строкой, прошло там сообщение о марше памяти. Первый и второй канал, я не знаю, может быть, это еще рано, может быть, вечером что-то будет сказано, но пока в новостях не было сказано ни слова. Также канал «Россия-24» тоже ничего не говорил о марше. Канал Live News тоже буквально одним упоминанием, и было сообщено, что там около 7 тысяч участников. Ну, как мы знаем, это любимые игры телевидения, занижать количество участников в разы, можно сказать. Но «Дождь» вел с 14 часов трансляцию, там масса синхронов, и в студию приходят люди. То есть это такой мемориал памяти, который называется «Немцов мост». Канал РБК, начиная вот с 14 часов, очень подробно и в выпусках новостей, и во включениях, дает эту акцию. Но самое интересное, что здесь было, это сразу после первого включения было интервью с Жанной Немцовой. Довольно подробное интервью. Мне очень понравился его тон, и как-то и интервьюер, и сама Жанна как-то очень достойно и спокойно проговаривали какие-то очень важные вещи. Жанна говорила о том, что заявление там Бастрыкина вроде бы как дело закончено и закрыто, что, в общем-то, это ложь, потому что ничего не расследовано, ничего не раскрыто. И все в таком же духе, да, была фраза о том, что бабушка ее, то есть мама Бориса Немцова, вот собирается сейчас завести Facebook, где будет печатать сама документы о нем и какие-то цитаты из книг. Так что эта акция тоже, в общем, была очень достойной. Я хочу сказать, это уже помимо вашего вопроса, Дмитрий, но, по-моему, очень важная такая вещь сегодня произошла. На Первом канале, это еще в новостном блоке в 12 часов, был подробный репортаж Антона Верницкого о сегодняшнем празднике. Сегодня, оказывается, празднуется день, который называется, впервые он празднуется, День сил специальных операций. И для тех, кто смотрит телевидение имя Антона Верницкого, это такая тяжелая артиллерия пропагандистская Первого канала, тоже очень много значит. Репортаж был довольно подробный из ближнего Подмосковья, где и базируются основные силы, которые устраивают спецоперации в нашей стране и за рубежом. Антон Верницкий с гордостью нам доложил, что впервые журналисты допущены на базу. И вдруг выяснилось, оказывается, что у нас эти самые эти силы существуют, силы, которые проводят спецоперации, и оказывается, эти силы довольно масштабные, обширные. Ну, конечно, все тут же забыли, что вот год назад, да еще и раньше, и все журналисты, и Путин говорили о том, что никаких вежливых людей в Крыму нет, а здесь вот даже в Думе были такие желания назвать этот день днем вежливых людей. Так вот, впервые. впервые в рамках этого репортажа прошло интервью с основателем этого военизированного подразделения Олегом Мартьяновым, который произнес фразу очень, по-моему, симптоматичную. Он сказал, что, конечно, основная задача – это работа за рубежом, и такой работы на самом деле хватает. Ну, кто бы сомневался. И мне кажется, вот этот праздник, в этот день, это какое-то достаточно символическое такое действие, которое вообще много говорит об атмосфере страны.
Ну, это понятно, почему в этот день, потому что как раз 2 года назад и началась вот эта спецоперация в Крыму. Ну, наверное, уже телевидение готовится праздновать 2-ю годовщину этой спецоперации.
Ну, наверное, я думаю, что с празднованием не будет никаких проблем. Ну, вот посмотрим и расскажем в следующих выпусках.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг», а программа «Итоги недели. Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.